Правда, все, да, сейчас. Отлично.
Мы в эфире. Мы в эфире канала Фейгин Лайф. Воскресенье, 6 ноября. Время 20 часов 1 минута в Киеве и 21 час 1 минута в Москве. И мы проводим очередной эфир. Назвали его «Время Кобзона». У нас сегодня Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, я вас всех приветствую. Все, кто видит, слышит. И тебя, конечно, Марк, в первую очередь.
Я хочу сказать, что, Геннадий Владимирович, у нас все последние эфиры в походных условиях. То в машине, то на стоянке. Вот хотите верить, хотите нет, мы его застали прямо сейчас, он вышел из зала, вел съезд депутатов, о котором много уже говорилось, в Польше, там заседание продолжается, идут выборы, Геннадий Владимирович все 2 дня вел это мероприятие, блестяще его вел, но я хочу специально сказать,
что мы готовим... Если по-честному, я вел только первый день,
ну ладно,
а потом мне решили помочь и да? Взял там другой...
Я первый день смотрел.
Первый день, да. Но первый день был тяжелый.
Вот. Но все равно мы посвятим этому отдельный эфир, что там происходило. Критики много, много слов поддержки, разные мнения. Так что дискуссию уместно будет продолжить. Мы об этом поговорим. Ну вот буквально как только выборы завершатся и завершится работа этого съезда. А сегодня мы хотели в контексте того, что... происходит, да, отчасти, конечно, поговорить о том, что происходит в Москве с учетом всех политических обстоятельств, в контексте того, что находимся ли мы, во-первых, в каком-то начальной точке турбулентности в самой власти. Мы не раз к этой теме прибегали, но сейчас очень уместно об этом говорить. И какой вообще сигнал следует подать тем, кто рядом с Путиным по власти, в властном классе, какой они должны услышать сигнал от Запада, от эмиграции, от гражданского общества, от тех, кто, в общем, инициирует пока так, как может, возможные перемены в дальнейшем. То есть, это мы и хотим обсудить. Во-первых, давай вот с чего начнем. Ты реально видишь, или у тебя есть информация, или ты, скажем, благодаря твоей политической интуиции, ты чувствуешь, что некое движение в сторону того, чтобы... решить проблему внутри власти. Сейчас мы только о ней говорим. О народе отдельно посвятим. Да? Что такое движение есть. Что понимание того, что сейчас вот Херсон возьмут, потом еще что-то сделают, выгонят из двадцатки Россию. Значит, еще пару таких же приятных жестов сделают. И, так сказать, боль дойдет до самых гланд, как у нас шутят иногда пошло. Вот. И что как бы некоторые захотят сейчас уже либо спрыгнуть с этого... чумного плота, либо сбросить одного единственного с этого чумного плота. Чтобы, даст бог, может быть, без этого, значит, товарища, без главной крысы, можно будет как-то на этом плоту как-то хотя бы до какого-то берега добраться. Вот ты это как, вообще говоря, тестируешь эту ситуацию?
Ну, я интуицию оставляю на самое последнее место, потому что интуиция может подвести.
Так.
Я, в общем-то, привык верить объективным показаниям приборов, и эти приборы показывают шторм внутри власти, даже не внутри власти, внутри элиты, я бы сказал. Вот. Наверное, элиты и власти, они все-таки немного отличаются. Хотя, по сути, это одни и те же люди. И вот очень хорошо, что ты сейчас заговорил и как раз сказал, что я нахожусь в Европе, в Варшаве. Я тут встречался с очень многими людьми. И от Запада исходит несколько сигналов. Сигнал номер один.
Так.
Ну, он адресован, давай начнем с оппозиции. Ребята, хватит разговоров, обозначьте позиции, а что вы собираетесь сделать конкретно, чтобы мы могли понимать, как вам помогать. Как-то договоритесь, как-то между собой объединитесь, выработайте какую-то общую позицию. Нам надоело ваше говорение, мы очень вас любим, уважаем, ценим, мы к вам относимся с большим уважением, но давайте что-то делать. Особенно это высокое требование к оппозиции, ну, я бы сказал, сильные пожелания. Мы чувствуем в странах Балтии, Польши, я уж не говорю про Украину, и, наверное, еще в Румынии, как ни странно. То есть вот эти страны, они просто вот такой слют сигнал оппозиции, ребята, время разговоров закончилось, наступает время каких-то осознанных, осмысленных действий, мы их от вас ждем. Почему там сейчас съезд крутится, вертится, почему там очень много проблем, почему тут спорим до хрипоты, так сказать, и прочее, за кулисами съезда и прочее, решается вопрос, а в общем-то что-то они дождутся от нас или не дождутся, хотя бы каких-то общих контуров. Второй сигнал идет от Европы, который говорит, ребята, ваши чего-нибудь делать будут? Мы говорим, они не наши, они путинские. А нам пофигу, путинские они или ваши. Вы нам скажите, вы их знаете? Я говорю, ну, вы кого знаем, да, мы общаемся. Вы им задайте вопрос, они что-нибудь делать будут или не будут? Потому что у нас есть две точки зрения. Первая точка зрения, мы вам будем оппозиции помогать, будем помогать демократическим силам, потому что мы верим, что Россия может стать демократическим, свободным, интегрированным, цивилизованным пространством, государством, которое, ну, в общем-то, будет нормальным. Пока такой точки зрения придерживается определенная часть политической элиты, политики, журналисты и так далее. Но нарастает другая точка зрения, и она становится все более и более опасной для вас, да и для нас, говорит, тоже. Задает вопрос, а способна ли вообще эта страна на нормальное цивилизационное развитие? Она способна вообще к какой-нибудь демократии? А она вообще способна к нормальным взаимоотношениям, как внутри себя, так и с соседями? А она вообще способна избавиться от вируса великодержавного шовинизма, от бешеной агрессии, от привычки к пастуху, диктатору, палачу и так далее? И число этих людей в Европе стремительно нарастает, которые говорят, чертовой матери России, чертовой матери эти 140 миллионов, мы не хотим ничего знать, если они, а в первую очередь их элиты, ничего не способны сделать, мы накроем их медным тазом условно, выстроим огромные заборы, они сейчас вот у нас везде строятся, чистоколы, вот сейчас вот везде сотни километров заборов уже окружают Россию, в Финляндии, в Латвии, в Эстонии, и где-то сейчас еще строятся заборы.
Не, ну и мы Финляндия, да, и все-все-все строят.
Да, строят. Мы закрываем вас стенкой, мы закрываем забором. Вы как хотите там разбирайтесь с собой, нас не трожьте, мы ставим везде пусковые установки, мы ставим везде войска, мы ставим везде купола защиты, мы вкладываем деньги в вооружение, у нас оборонная комплекс начинает работать по полной программе, чтобы вы, суки, к нам вообще не лезли. И мы забываем, что есть Россия. Все, вы как хотите, это ваш исторический путь, мы через 100 лет откроем крышку, посмотрим, что вы там делаете, может быть, закроем ее потом. Потому что вы, ребята, до сих пор ничего не делали. И мы же прекрасно понимаем, что ваш Путин угрожает всему миру, угрожает нам ядерной войной, и мы этого совершенно не хотим. И если, говорит, вы сейчас, ваши элиты ничего делать не будут, мы, во-первых, всех кислорода чертовой матери перекроем. Никого жалеть не будем. Макфол выступил только что и сказал, всех без разбора под санкции. Выступил Макфол, мы видим, да, и он призвал вообще всех богатых людей при Путине, которые ставились в богатство, всех чохом запихнуть под полные санкции, полную изоляцию, полный, так сказать, запрет поездок, выездов и так далее. Это сделал Макфол не просто сам по себе. Ну, кто такой Макфол? Ну, бывший посол. Нет. Он представляет очень серьезную комиссию, серьезную лобби в Соединенных Штатах Америки, который как раз занимается вот этой проблемой с Россией. И я чувствую, как народ дрожит. Да что там чувствую? Да не буду врать, я знаю. Есть люди, которые уже звонят, говорят и прочее, они говорят, ну как же, вот, ну нельзя же так, ну как же. Дайте нам что-то, какой-то выход. Но мы не можем там организовать государственный переворот. Но у нас должна быть какая-то... Как что-то мы должны сделать, чтобы обелить себе. И я понимаю их, а я встречаюсь с людьми, которые, да, богатые люди, разные люди, люди с должностями. И я понимаю, что они, в общем-то, нормальные. Они не хотят этой войны, они не хотели, они вовсе не ожидали. Вообще, на самом деле, 95% элиты были абсолютно убеждены, что Путин войну не начнет, что это, блин, ну, еще раз, с Байденом встретиться, да, в Венере. Там покуролесить еще раз, как к нему Шольц заедет там с Меркель в гости, и там 154 раза еще Макрон позвонит, чтобы французский совершенствовать, если кто там учит в Кремле, и так далее. И когда началась война, они... Можно я скажу грубое слово? Вот да, точно. Я вот, сейчас... да. Вот я кого не спрошу, они говорят, Гена, а мы в ахуе. Вот они так и говорят, женщины говорят, мужчины говорят, молодые, старые, они не сговариваются, говорят вот это слово. И они хотят от Запада, от Украины и от нас получить exit strategy. Они говорят, что мы должны делать, чтобы отмазаться от этой войны. Не потому, что мы хотим купить себе индульгенцию, если у нас есть деньги. А потому что мы не хотим с этим мараться. Мы понимаем, что Путин нас решил. Но мне вот рассказывает один крупный предприниматель, промышленник. Он говорит: Геннадий, ну ты мне скажи, пожалуйста, вот я сейчас там приеду, выступлю против Путина, скажу, что я против войны, что я там за деоккупацию Крыма, что я там за деоккупацию этих областей, этих придуманных и так далее. Скажи, какой будет эффект? А я тебе, говорит, скажу сам. Меня арестуют.
Ну, да.
Отберут бизнес, вот эти люди, там, сказать, шакалы вокруг Путина, которые рвут любой, так сказать, капитал. Они начнут, они заберут мои деньги. Эти деньги они бросят на войну. Я вам, как публичное лицо, нахрен не нужен. От меня там проку нет. А то, что я выступлю, да, вот таким образом заработаю себе, ну, как бы, так сказать, честное имя, это кончится усилением путинской клики. И я вот так думаю, что он, к сожалению, прав. Что у нас сегодня нет вот этого exit strategy. Конечно, мы, оппозиция, мы ее не придумали. Но мы должны, наверное, обратиться к руководству Украины. Оно сейчас очень сильно влияет на мировое мнение. Мы должны обратиться к руководству Польши. Кстати говоря, мы можем это сделать. Поляки очень заинтересованы в том, чтобы появился раскол в элиты, потому что они понимают, что победой Украины война не закончится. Это понимает весь Запад. Это понимает, кстати говоря, украинское руководство. Я иногда в эфире спорю с ведущими молодыми ребятами, они не понимают. Да, мы вот, я говорю, вам чего, ребята, отомстить или победить? Или победить как? Вот вы победили, Путин ушел на Новосвояси, он там провел модернизацию ядерного оружия, модернизировал 6 тысяч ядерных боеголовок, произвел тысячи танков, тысячи пушек, тысячи самолетов, и через 3 года решил вам отомстить. Вы такой безопасности хотите? Вы такого будущего для Украины ждете? Они, конечно, теряются, и слава богу, что украинское руководство занимает другую позицию. Они прекрасно это понимают. Хотя иногда даже у Зеленского бывают эмоции, что, ну, понять можно по-человечески. И вот эта проблема, которая сегодня, она в Европе стоит в полный рост. В полный рост. Тысячи людей, десятки тысяч людей, россиян, с ресурсами, с опытом, с информационными возможностями и так далее, они не видят выхода. Вот я сегодня считаю, что мы должны вместе с Западом разработать эту программу, вместе с Макфолом, я к нему обращаюсь через этот эфир, если он меня слышит, Михаил Макфол, я очень буду рад, если... Михаил.
Миша.
Да, ну, неважно. Мы его очень знаем, хорошо уважаем, я к нему обращаюсь, если он понимает, что это очень важно сейчас, что это спровоцирует, вернее, неправильно сказал, углубит раскол элит, потому что элиты ненавидят Путина. Элиты ненавидят Путина. Они укроют такими словами, что мы, оппозиция, у нас уши вянут. У нас вянут уши от того, что они, люди, получившие от Путина практически все, говорят о нем, о Кремле, о этих авантюрах, о этих войнах и так далее. Они умеют выбирать слова круче, чем мы. Вот. И поэтому, конечно, вот то, что сейчас вот это идет волна такая, с одной стороны, непонимание Запада, какого хрена российская элита ничего не делает, она что вообще хочет-то? Но тогда мы задушим совсем. И вторая волна части оппозиции. Когда приезжают крупные чиновники и говорят, что мы должны делать? Я говорю, и я вот как нормальный человек начинаю понимать, что они могут сделать. Он занимает должность. Я рассказывал, несколько человек приехал, там один занимает должность. Начальник управления строительства, другой там вице-губернатор, третий там еще. Что я должен сказать? Мы должны это проработать. И для победы Украины, для победы мировой коалиции над Путиным, над путинским режимом, необходимы ресурсы. Необходимо формирование русского корпуса.
Потому что я всегда говорю, ребята, вывести его, вот очень важно, извини, что я перебиваю, потому что все говорят, вы опять болтаете, чтобы все понимали, что к чему ведут вот такие съезды. Они ведут к созданию вооруженных формирований на границе с Россией, возможно, со стороны Украины, которые должны, по идее, войти на территорию Российской Федерации, нас, чтобы все понимали буквально, да.
И нас пока в штаб, конечно, вооруженных формирований.
Нет, я просто говорю, к чему это должно вести, в пределе к чему.
Четко зафиксировали право на силовое сопротивление власти со стороны российского народа и на полях Украины. Считаем, что они должны быть комбатантами и пользоваться всеми правами военнопленных в случае чего. И мы поддерживаем право народа на борьбу с тиранией. Это право зафиксировано всеобщая декларация прав человека, еще принятая в 1948 году Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Там подпись России стоит, Советский Союз стоит. Россия является правопреемником, значит, подпись России стоит под этим документом, который обязывает исключить тиранию и отнимать права у своего собственного народа. Вот поэтому ситуация такая, она серьезная, и озверение там идет приличное на всех уровнях. И вот мы должны, мне кажется, сейчас соединить эти два тренда и что-то сделать. И Запад, и Украина, и российская оппозиция, мы должны дать людям, желающим помочь ресурсами, желающим стать плечом к плечу с украинцами, должны им помочь это сделать, потому что это, я уж выразил, извиняюсь за цинизм. Да. Когда я там начинаю спорить в эфире, я говорю, ребята, это, простите, пожалуйста, за грубейший цинизм, это экономия жизни ваших соотечественников. Вы этим спасаете много-много-много жизней своих соотечественников, которые получают поддержку в лице, допустим, русского корпуса, который формируется там, может быть сформирован в Украине, которые получают поддержку какими-то финансовыми ресурсами, какими-то организационными ресурсами, какими-то информационными возможностями. Сделайте это, организуйте. Организуйте в Киеве центр русского мира. Организуйте в Киеве центр русского мира. Где Пугачева? В Тель-Авиве. А могла бы быть, находиться, предположим, в Киеве, или, по крайней мере, приезжать туда с Максимом Галкиным. Где наши ученые? Где наши там деятели культуры? Где наши писатели? Где наши журналисты? Где там люди, так сказать, там, которые креативные там, ну и так далее. То есть они могли бы все формировать какие-то свои структуры в Киеве, который всегда был матерью русских городов, сейчас может стать центром альтернативного русского мира. И для этого можно найти ресурсы. Вот чего я предлагаю на самом деле подумать всерьез и руководству Украины, и западным политикам, и нам, оппозиции, чтобы мы тоже понимали, что нам тоже нужны ресурсы для борьбы, для развития средств массовой информации, для проведения работ, для юридической помощи людям, которые там находятся в бедственном положении, для помощи российским диаспорам. Ты знаешь, что творится в российской диаспоре? Наверняка. Ну, наверняка знаешь. Если 5 миллионов человек покинуло за последние там 8-9 месяцев Россию, 1 миллион 200 тысяч покинул только за 2 недели. Это люди, многие с внутренними паспортами, или даже с загранпаспортами, которые заканчиваются. У них нет виз, у них нет возможности ездить, у них нет работы. И вот это же те люди, которые против войны, которые не хотят братоубийственной войны, идти на фронт, убивать украинцев и погибать в этой совершенно ненужной войне за Путина, какие-то его там геополитические понты, за право грабить Россию своей вот этой кликой. Значит, этим людям надо помогать. Нужны ресурсы, нужны адвокаты, нужны программы. Вот мы сегодня как раз обсуждали бывшую программу Верховного комиссара ООН по делам беженцев Нансена, известного мореплавателя.
А, знаменитая история. Нансенские паспорта пресловутые. Да.
А ты знаешь, сколько нансенские паспорта дали путевку в жизнь людям? Знаешь, какого количества?
5 миллионов.
5 миллионов получили, а те, которые воспользовались ими и жили с ними долгие годы, работали и так далее, больше 2,5, почти 3 миллиона. А россиян-то выехало 5 миллионов. Это же сопоставимо с миграцией, когда люди бежали от революции, от красного террора, от гражданской войны. То же, те же самые цифры. Почему мы сейчас не идем в Организацию Объединенных Наций? Я собираюсь, мне если хватит сил, времени и денег туда доехать. Я обязательно этот вопрос подниму, потому что надо сейчас на уровне Верховного комиссара ООН, на уровне ООН решать программу с натурализацией вот этих миллионов российских беженцев, которые в основном это наши люди, против войны, против Путина, и они могут быть прекрасным кадровым ресурсом для строительства новой России. Слушай, ну извини, пожалуйста, я что-то наговорил тут с
прикором? Не-не, нормально. Нас 60, почти 4 тысячи человек смотрит, и больше 13 тысяч поставили лайки, и у меня просьба к зрителям, пожалуйста, сегодня такой вот немного сумбурный воскресный эфир, но тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, особенно из России, кто нас смотрит, найдите возможным и даже, может быть, переслать через мессенджеры. А пусть это посмотрят, ну, те, до кого это должно дойти, собственно, кому это адресуется. Вот смотри, давай сейчас конкретно еще раз про элиту проговорим. Вот план-то он простой. Начать нужно, понятно, ресурсы, понятно, деньги и так далее. Они тут, собственно...
Информация, не менее важно.
Информация, вот, я об этом и говорю. Информация о ситуации в окружении Путина и возможностях использовать эту информацию для... решение революционных вопросов. Вопросов отстранения от власти Путина и его ближайшего окружения. Эта информация есть. Кое-кто ею обладает. Мы даже не знаем до конца состояния его здоровья. Если бы мы его знали, уже можно было бы строить план. Это самое такое, это вот самое примитивное, поверхностное. Состояние и готовность использования ядерного вооружения против Украины, против западных стран. Эта информация важна, потому что понимание, что они могут или хотят, или же наоборот, что они не готовы, и все это блеф, это ведь тоже, безусловно, очень важный момент. Конечно, да? Авуары Путина, которые еще пока не задеты, не все еще, так сказать, покрыты санкциями, конфискованы, заморожены, ну и так далее, и так далее. Это важнейшая информация. Кто сказал, что она не важна? Сейчас уже... ближе подступило западное сообщество к тому, чтобы конфисковывать ресурсы, принадлежащие РФ, ну, путинской РФ, понятно, и, в общем, в том числе и всякого рода доверенным лицам Путина. Вопрос следующий заключается. Все-таки мы с тобой отдаем себе отчет, что действительно только вооруженным путем...
Не, Марк. Вот давай мы сейчас уточним.
Да, ну хорошо, уточним.
Насильственным путем. Насильственный путь не обязательно вооруженный. Это может быть применение силы без оружия.
Но это же игра слов.
Это может быть угроза применения силы. Это может быть вооруженный путь. То есть мы прекрасно понимаем, что конституционными мерами, мирным протестом...
Ну все, попробовали, ничего не вышло. Да.
Ничего не будет, да. А дальше идет насильственные формы, но они не обязательно вооруженные, не обязательно вооруженные восстания, и уж совершенно точно нам не нужна гражданская война. Мы это тоже с тобой прекрасно понимаем.
Ты понимаешь, гражданскую войну инициируют Пригожины, понимаешь, они сами ее спровоцируют, потому что, во-первых, ее спровоцируют сопротивление этим переменам, этим изменениям, это факт, да. Гражданская война возникает там, где, собственно говоря, значит, есть взаимоисключающие, неразрешимые противоречия. Они сейчас очевидны между классом власти, ну, частью его, и, так сказать, остальным обществом. Другое дело, что большинство, оно же как? Оно же податливо, оно никак себя не проявляет. Повторяю, о народе мы отдельно поговорим, с ним тоже не все так просто. Но вот смотри, вопрос ведь как заключается? Даже если, ну вот скажем, когда мы говорим насильственный путь, ну вот уничтожение Пригожина, это же ведь не вопрос войны со всеми его 37 тысячами. Значит, власть должна взять на себя, вот, например, армия, она в конфликте и с Кадыровым, и с Пригожиным. Мы хотим, мы бы считали, что вот властный класс должен занять в этом противостоянии сторону, пусть они там, между собой, это же еще не о нас речь, не о народе, не о оппозиции. Вы там у себя должны избавиться от главного инструмента Путина, от его прокси в лице, значит, того же Пригожина. Вот решайте этот вопрос, это же логично, правильно? Вот это же тоже обращение туда. Вот ты как себе представляешь относительно последних событий, действительно ли Пригожин, на твой взгляд, получил невероятные полномочия и чуть ли не самостоятельно автономную позицию имеет даже от Путина? Это разные оценки существуют, вот ты свою выскажи.
Ну, я думаю, что Пригожин не имеет никакой автономной позиции от Путина. Он может, находясь в кураже, ну, вот надо понимать Пригожина. Вот, я не знаю, насколько я прав, но вот просто представь. Человек по молодости попадает по-серьезному и не один раз за решетку. Попадает в касту, там, так называемых капущин. Сколько это нужно пройти горе, унижение, мучений и так далее. Он выходит из тюрьмы. У него начинает там налаживаться жизнь. И тут он попадает в струю, он становится кош к самому, он становится влиятельным, богатым, могущественным и так далее. И я понимаю, что у него идет компенсация всей вот той прошлой жизни. Угу. Конечно, у него может закружиться голова от успеха. Но я думаю, что Путин имеет возможность всегда его стукнуть по носу и посадить на место. Я думаю, что Пригожин прекрасно понимает, что он жив и здоров, и вообще в физическом смысле этого слова жив, покуда жив Путин, и он держит бразды правления в Кремле. Вполне возможно, что он в каком-то раже, в каком-то, так сказать, там, кураже, выходит за пределы того, что Путин ему, как бы, так сказать, очертил эту поляну, да? Но в целом, я думаю, что Путин всегда его может вернуть в лоно церкви и сказать: ай-яй-яй, смотри, как бы я там на тебя брови не нахмурил. Он этого боится. Конечно, он сейчас, видимо, себя чувствует такой важной фигурой. Путин ему позволил лаять на армию, кусать генералов, грызть маршалов, и ему это продает дополнительного куража. Как я, бывший зэк, который вот так-то прошел через эти многолетние унижения, теперь я спокойно этого Шойгу грызу, как хочу. Путин, конечно, он отравил. Безусловно, Путин, понятно, готовит перевод стрелок на генералов, что эти мерзавцы негодяи, обманули, обещания не выполнены, противника недооценили, войну вести не умеет, армию разворовали, оборонный комплекс разворовали и прочее. Вот там хлопают на съезде, видимо, тебя, меня, наверное, может быть, избрали даже руководящие органы. Но не руководящие, а этот оргкомитет между съездами, который будет осуществлять координацию деятельности. Вот, поэтому что-то вот, скорее всего, такая у него роль. И я думаю, что он играет роль серьезного, сдерживающего балансира, фактора против Кадырова. Ведь Кадыров, когда он был один, своими этими батальонами, со своими этими подпольными тюрьмами, со своими пыточными, со своими киллерами. Он, конечно, был Путину чрезвычайно полезен. Шепнул, и нет Бори Немцова. Шепнул, и поехали киллеры куда-то еще. Шепнул, и погромы и прочее. Да? Удобно. Но когда у тебя есть только один палач, любой глава мафии начинает от него зависеть. Потому что там Вася, наш единственный главный палач, вдруг заболел, забрыкнул, обиделся, еще что-то, а другого нет. И поэтому я думаю, что Путин держит на всякий случай пару палачей, я имею в виду Пригожина и Кадырова, которые уравновешивают друг друга в ее вот этой конструкции власти и управления страной. Это мое мнение, я могу ошибаться. Конечно, у Кадырова есть какая-то своя собственная игра, а у него есть талант вот этого придворного и продворной интуиции, точного понимания настроения начальника. Он эту игру очень неплохо играет, он получает под это деньги. И он говорит Путину, что он держит Кавказ, и Путин ему в этом верит. Вот у него есть своя собственная политическая игра при Путине, подчеркиваю, при Путине. Но на Кавказе. Почему я так говорю? Потому что на Кавказе, у меня вот сейчас вот здесь вот это, ну, на съезде, очень информированные люди, в том числе из Чечни. И они говорят, что у Кадырова нет шансов на долгую счастливую жизнь в случае ухода Путина из Кремля. Они в этом твердо уверены. Я не могу там сомневать и опровергать, я сомневаться или там соглашаться. Но вот такая информация у меня имеется. Поэтому совершенно очевидно, что мне кажется, что пока еще камни в огород Путина не полетели, а вот эти Пригожины находятся на кураже. Они сейчас герои калифа на час. Ну, и может, не на час. Но они чувствуют, что они главная надежная опора Путина, и это придает им силы. Он им там то лычку даст в виде третьей звезды там на погоны генерала, то там какие-то новые контракты, подряды, то какие-то новые задания, то приголубит, то погладит, то чего-то там еще даст. Может быть, я ошибаюсь, Марк, но у меня такое впечатление о придворных раскладах.
Так, 70 почти... 5 тысяч, ну, поменьше, нас смотрят, 18 тысяч поставили лайки. Вот смотри, мы 30 минут в эфире, время еще есть. У вас же съезд там продолжается, ты же потом от нас пойдешь дальше работать, я правильно понимаю?
Я уже, наверное, попадаю только на ужин.
Ну, ладно, на ужин? Вас. Ну, ничего. Смотри, просто у нас просто, я повторяю, мы планируем эфир по итогам съезда с твоим участием, там, Ильи Пономарева, чтобы все открыто, все проблемы... Все, что происходило, обсудить, Илье, я уже сказал.
Мы не там... сможем, но большую часть сможем.
Большую часть, которая требует объяснений, потому что, повторяю, валится много обвинений там и в самозванстве, и, так сказать, в дезорганизации, и люди не те. Поэтому об этом лучше открыто поговорить, конечно, мне кажется, конечно, потому что ни в коем случае не скрывать проблемы. Они, конечно, есть, как всегда, процесс всегда сложный. Но вот смотри, тогда перейдем к народу. к русскому народу. Под русским мне всегда упрекают, почему русский. Ну, потому что слово россиянин мне не нравится, его загадили. Может, оно было бы хорошим. Но общность россияне не задалась. Потому что, ну, испоганили так же, как, в общем, много чего. И поэтому с россиянами в основном связывают Путина. Русские пока, во всяком случае, как термин, мы используем, называя их всех, кто прибыл в Украину воевать, мобилизованных и всяких других. Русские, поэтому не цепляйтесь.
На Западе тоже нет лексики. Ни в одном языке разницы между россиянами и русскими. Ни в одном.
Ну да, да, поэтому просто мы просто понимаем, да, то там у нас и якуты, и вон, и башкиры воюют, и все это. Но вот русские. Наша в том числе задача, ну и русские, да, задача в том, чтобы особенно идиоты поняли, что они умирают зазря, что их просто наебали, по-русски говоря, просто откровенно вкинули как мясо, так сказать, в угоду всего лишь желанию одного узурпатора в Кремле в это пекло. И наша задача, чтобы они, в общем, с этого снялись. Вот с этой истории снялись. Какую они форму найдут? Развернутся, уйдут из окопов, да, штык в землю, еще что-нибудь там, в конце концов, сядут на, так сказать, БМП и БТР и уедут к чертовой матери. И, в общем, это наша задача. Вопрос, что им делать дальше? Вот это же огромная масса. Вот они говорят, что собрали 325 тысяч. Вот это мобилизация. Причем я повторяю, здесь это даже важнее, потому что мобилизованные – это принудительно забранные. Это не контрактник. Это не доброволец. Это именно человек, который никуда не собирался. Он там жил, работал, выпивал, там, что он там делал. И ему говорят, вот мы видели, как эти повестки раздавали, как там и с тремя детьми забирали, да, и я даже убежден, что какая-то важная часть, я не берусь судить сколько, она воевать не хочет, убивать славян, убивать украинцев она не хочет. Но вот они типа законопослушные, как мне говорят, зачем вы их там хуесосите до такой степени, они законопослушные, как законопослушные. То есть они предпочитают уехать то ли сам умереть, то ли убивать. Да, 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 то есть вот... Интересная история. Так это же можно оправдать и ядерную бомбу, да, вот кинуть. Ну что ж мы же люди
законопослушные.
Ну, убили 100 тысяч, там 200. Ну, мы же законопослушные, что ж, и такое может случиться, понимаешь? Ну, если до абсурда довести дальше это все. А сейчас это уже не абсурд, а
это не абсурд,
предполагает реальность, понимаешь?
Да,
реальность. Что мы должны делать по отношению к ним? Какова роль, там, не знаю, вот этой эмиграции, общественного мнения, там, не... каких-то инструментов, убеждения, потому что мы все-таки в цифровом веке живем, у каждого смартфон, у каждого есть доступ в интернет, там не они или их родственники, еще кто-то, потенциальный новый мобилизованный, потому что он, видимо, 300 тысячами не обойдется уже, судя по всему, то, что происходит, конечно, там пачками уже гибнут.
Но а что, сначала, как ты здесь видишь? Сначала давай мы с тобой объясним в эфире, что их ждет.
Да.
Уровень потерь безвозвратных, то есть уровень убитых колеблется от 15 до 30%. Просто убитых. Просто да. Убитых. То есть это вот вероятность быть убитым от 15 до 30%. Это реальный процент. Это еще вот сегодня. Завтра он может быть еще выше. Мы просто это должны объяснить родственникам, мы просто должны объяснить друзьям, товарищам и тем, кого может это, к сожалению, ждать участь. Это первое. Второе. Добавляем сюда к этим 15-30% убитых. Мы добавляем раненых. Раненых больше. Правда, сейчас современное оружие почти не оставляет раненых. И поэтому, по оценкам сейчас, если раньше на трех раненых приходился один убитый, статистика такая вот, последних войн конвенционным оружием, ну, то есть обычным оружием, не ядерным, то сейчас есть данные по отдельным, так сказать, что это цифра 1,4-1,7 раненых на одного убитого. То есть количество убитых возрастает, количество раненых по отношению к убитым снижается. То есть, ну, грубо говоря, быть тяжело раненым. В основном ранения тяжелые. То есть сегодняшнее оружие такое, что все ранения тяжелые. Они приводят там либо к большим проблемам со здоровьем, либо потерь конечности, внутренности и так далее и тому подобное. Мы это должны честно всем объяснить. Что нынешняя война, это даже Пригожин говорит, такой войны еще не было. У меня расход боеприпасов, говорит он, в 2,5
раза больше, чем в Сталинграде.
Чем в Сталинграде, да. Вот, он честно об этом сказал, что у них процент потерь там не менее 15. Я думаю, что он раз в два его занизил, ну, полтора. Но это вот то, что он сказал, это реально. Это означает, что шанс быть убитым или покалеченным это примерно от 30 до 60%. И вот все те, кто сейчас идет на фронт или думают, что он законопреступно послушный или преступно законопослушный, они будут... Что нужно делать? Во-первых, разъяснять. Во-вторых, сейчас, я считаю, что если украинская страна может сыграть свою определенную роль, она ее играет. Они сейчас там дают информацию, если сдаешься, мы тебе прощение. Если сдаешься с оружием, мы тебе еще даем, так сказать, там поощрение финансовое. А если там что-то еще, и они сейчас решают вопрос с тем, кто добровольно перешел, не совершив никаких там преступных деяний, дают и вид на жительство, и гуманитарные визы. Ребята, пожалуйста. Это первый шанс выйти из войны. Второй шанс, конечно, прятаться от этой мобилизации. Она не закончена. Это все уловки, это все обман, что там нам не нужен никакой указ. Я сейчас пойду посоветоваться с юристами. Он с Алиной Кабаевой, по сути, идет и посоветуется. Ну, уже смешно, уже я с юристами пойду посоветоваться. А ты сам-то не юрист? Ты президентом 22 года работаешь. Ты уже что-то должен знать уж хотя бы. Если ты уже, да еще питерский юрфак закончил.
Да, он юрфак, но он там не учил столько.
Чем он пойдет советоваться с юристами? Нужно ли указ, а не нужно? Нам, чайникам, понятно, что обязательно указ. Указ был о начале мобилизации, должен быть указ о завершении. По-другому не бывает. Вот. Но он нам он начинает лапшу на уши вешать в самой циничной и глупой форме. Что еще делать? Ну, последний вариант – это обращать оружие против тех, кто тебя посылает убивать и убиваться. Другого варианта нет. Когда-нибудь это произойдет. Это произойдет, скорее всего, после того, как будет одержана одно из решительных победа в одном из решительных сражений. Ну, например, будет деоккупация Херсонской области. И вот тогда будет всем ясно, что несмотря на всю мобилизацию, несмотря на все соскребание останков оружия со всего мира, там говорят, у африканских стран выкупили за бешеные бабки старое оружие, которое еще СССР продавал. Откуда вот эти идут эшелоны-то? Несмотря там на потоки оборонного комплекса, дело жопа. Я извиняюсь, по-простому скажу. А раз дело такое, то армия поймет, что ее кинули просто на убой. Люди и так это понимают. А генералы будут понимать, что их просто сделали козлами отпущения, и рано или поздно их снимут с должностей, объявив их...
Скажут, они виноваты, они же проиграли, не мы.
Они проиграли? Нет, это не Путин. Путин-то хорош.
Нет, не Путин,
да. У него генералы плохие, а Путин-то хорош. Он же там им давал приказ, мы там идем в нашу спецоперацию, там наши танки, наши там... Броня крепкая, танки наши быстрые. Ну и где? Угу. Вот. И, конечно, Путин скажет, не-не-не, это я-то чего? Я-то вот, это же они, вот они негодяи. Ну, давайте мы их ФСБ арестовывайте, давайте ищите коррупцию, давайте ищите предательство, давайте ищите всех их под нож. Ну, может быть, они этого заслужат, если они бараны. Если бараны, бараны должны идти под нож, уж извините.
Да, конечно.
Поэтому
конечно.
Ситуация, она вот такая. И я думаю, что рано или поздно армию повернет. А потом мы сегодня еще разговаривали, вот здесь ребята, которые прошли вот эти все афганские и прочее, они говорят, жуть, что творилось после Афганистана, после Чечни, а вот озлобленные мужики, да еще нормальные, еще советская армия,
ну,
значит,
да,
как-то, там, честь, доблесть офицера, воина, но все-таки какие-то другие были моральные установки. Жуть, что творили после войны. Жуткий всплеск преступности. Но я это и сам помню, в 90-м году.
Да, да, вспомни, я организацию афганцев. Я их лидеров всех знал, так сказать, всех до единого. Лидеров или Хадеи лично знал, и всех остальных. Они все у меня в Думе были.
Конечно, вот. И, конечно, это будет дичайший, жуткий всплеск самой жестокой, самой необузданной, самой отвратительной преступности. Жуткий всплеск. Вот эти все там фильмы, типа там операции, когда показывают, что там творилось в Одессе после войны, это все детский лепет. Это все там наганчики были там. Это будет такое, что там, я не знаю, Россия вздрогнет. Россия, это даже мы берем последствия, если люди возвращаются просто с фронта. Поэтому я думаю, что еще будет поворот оружия в другую сторону. Когда он произойдет, мы не знаем. Как будут вести себя генералы? Позволят они себя под нож? Позволят они себя сделать жертву, так сказать, жертвоприношение себя, объектом жертвоприношения, я не знаю. Но точно деморализация армии когда-то достигнет такого предела, когда армия просто на фронте не станет. Вот я думаю, что это произойдет. Это, может быть, произойдет Ну, наверное, зимой, к концу зимы, скорее всего, 23-го года. Я так понимаю, что война еще, к сожалению, не закончится. Пока там украинская армия при помощи западной коалиции будет, извините за цинизм, перемалывать новые порции пушечного мяса, потребуется какое-то время.
Ну, как
Война
есть,
будет
что, как
продлиться
есть.
еще, может быть, ну, почти на год. И Путин вообще хотел бы ее затянуть до бесконечного времени. Ну, вот я извиняюсь, им придется выбирать между своей жизнью значит, жизнью вождя. Либо будут жить вечно вождь, и они будут трупами, либо они останутся живыми людьми, но вождя в Кремле не будет.
Понятно. 86 107 человек нас сейчас прямо смотрят. Больше 23 000 поставили лайки. И пара объявлений буквально. У нас завтра будет эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, в 22 часа по киевскому времени, 23 часа по Москве, к сожалению. Почему, к сожалению? Потому что, ну, вот время изменилось, как я
Вот.
уже говорил. Переход на зимнее привел к тому, что в Москве позже начинаются эфиры с Алексеем Алексеевичем, но он раньше просто не может освободиться, потому что для него ничего не изменилось. 22 часа по Киеву – это обычное время окончания его работы, когда он может выступать в нашем эфире. Мы обсуждаем с ним возможность передвинуть на пораньше, но это просто зависит от занятости. Это тоже каждый день, вы же понимаете, это не так просто. Поэтому я призываю тех, кто нас смотрит из России, из Москвы, из других городов, нас немало, пожалуйста, как-то найдите возможность. Но если уж не в прямом эфире смотреть, что обидно, конечно, если вы пропустите, то хотя бы, потому что надвигаются сейчас острые времена на фронте, и каждый эфир может быть очень важным для понимания ситуации, для получения новой информации и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще такого информационного обмена. Ну, хотя бы смотрите в записи, хотя бы так. Но для этого нужно, чтобы вы подписались на канал Фейгин Лайф. Ну и, конечно, получали, там колокольчик ставить, будете получать уведомления. Вот смотри, вопрос тогда следующий. Он касается, теперь уже поговорим о Западе, да? Еще раз вернемся к Западу. А сейчас вот начала появляться информация в западной прессе, в американских изданиях. По-моему, сегодня Wall Street Journal опубликовал, или кто-то еще, но неважно. В общем, какие-то американские солидные газеты говорят, что все-таки на Западе разговоры идут, что надо как-то найти возможность, какие-то допустимые условия выработать для того, чтобы попробовать договориться о мире с Путиным. Ну, естественно, это не в ущерб Украины, естественно, не за счет Украины, но разговоры такие идут. А ты полагаешь, Путин может пойти с Западом на какую-то большую сделку, при которой, да, уступит какую-то часть уже занятого, хотя он уже провозгласил это российской территории, ту же Херсонскую, Запорожскую, части областей, там, может, даже часть Донбасса. Вот, но прекратить войну вот под предлогом, ну вот смотрите, я же даже вот как бы отдаю что-то. Значит, какая опасность для него? Значит, уступить, да, при давлении Запада. И на что готов Запад пойти, так сказать, мы же понимаем, что у Запада есть рычаг давления на Киев, поставки вооружений, вот их постоянно критикуют, что поставляет мало, поставляет недостаточно. Местами это справедливо абсолютно. Местами это, скажем, ну, больше от неосведомленности. На твой взгляд, где вот эта граница, предел для него и для Запада? На что Запад готов пойти? Лишь бы люди не умирали, давайте отдадим ему там какой-то кусок Донбасса, например.
Вот то, о чем ты сейчас говоришь, это путинская мечта
Да, я об
последних
этом и
нескольких
говорю, да.
месяцев. Он мечтает, чтобы Запад с ним стал разговаривать именно в этом ключе. И он предлагает гигантские, чудовищные, титанические усилия для того, чтобы это состоялось. И он надеется на всякие чудеса, типа там революции в Америке, какого-нибудь бунта во
Ну,
Франции,
прихода Трампа, возвращения, еще что-нибудь.
да, безусловно, да. Вот. Но Украина не пойдет на такой вариант, когда Путин будет торговаться украинскими территориями. То есть, если Путин, допустим, Запад скажет, слушай, Путин, давай-ка сваливай ты со всех областей, вот тебе Донбасс, вот тебе Луганск, и давай там, ладно, Крым оставим под вопросом, там через на 20 лет, через 20 лет проведем референдум, и, допустим, там решим судьбу Крыма. Тебя не будет, тебе будет все равно. А нам, так сказать, понятно, что мы вернем эту территорию через 20 лет Украине. Или там вернем в Европу, сделаем европейской территорией. Я думаю, прям побежит, просто все бросит и побежит, и будет всем рассказывать, что он победил Запад, Запад пошел на уступки, Запад понимает, Запад учел. Вот наше мужество, наш героизм, наших воинов обеспечили эту победу над всем Западом. Запад понимает, что Россию не победить. А я, великий Путин, я вас именно к этой победе и привел. Я же говорил, что у нас цель Донбасс и Луганск освободить, так сказать, от нацистов. И чтобы застолбить за собой Крым. Вот я какой великий, любите меня, я теперь должен управлять вами вечно, потому что никто, кроме меня, такого подвига Геракла совершить перед Россией не мог. И он об этом мечтает. Он уж чего там только не придумывает. И так, и сяк, и чтобы там Макроном еще раз позвонил. И президенту Гвинеи-Бисау там попоручил поговорить с Зеленским. Хорошо, что там не государство Вануату и какой-нибудь там Эритрея. Ну, я не знаю, звонит он в Эритрею. Нет, может, он просто телефонного номера не знает. Да, но, может, ему надо подсказать. Вот потому что никто больше не говорит. И на 20-ке кто поедет. На 20-ке он будет там что-то пытаться сделать. Хотя он понимает, что его там будут все унижать, и все будут...
Ну, якобы он уже не поедет. С ним разговаривать не будут.
Ну, слава богу. Значит, они все-таки решили его не звать или...
Нет, там, они отказались, там-то Белый дом заявил о том, что переговоров с Байденом не будет, поэтому, а какая для него мотивация-то самому?
Нет, а там ты знаешь, что есть заявление Зеленского, оно там, я не знаю, официально или неофициально, Зеленский заявил, что если поедет туда Путин, то Украина выходит из этого формата, не будет участвовать, да. Считает, что это предательство, ну, не предательство, может быть, я такое слово сильный подобрал, но это ущерб серьезный.
Ну сейчас идет перетяжка вот эта, может, еще пока.
Ну да, по крайней мере, такой демарш Зеленского был. Я думаю, что он возымел действие, наверное, там как... И вообще сейчас призывы исключить Россию из двадцатки обретают практическую плоскость. Я так вот дипломатическим языком скажу. Призывы исключить Россию обретают практическую плоскость. То есть они уже не просто какие-то отдельные высказывания, а это уже начало дискуссии. От начала дискуссии до исключения, я не думаю, что пройдет много времени при той террористической войне по своей сути и форме, которую ведет Путин против народов Украины. Вот поэтому Путин-то мечтал бы об этом. Как говорится, съест, то он съест, так кто же ему даст?
Да.
И я думаю, что предмет переговоров, и я об этом все время говорю, и в Украине говорю, на украинских каналах, и на наших, предмет переговоров может быть только один. Путин, если он себя хочет сохранить, кается, обещает Западу, что он уходит, что он просит гарантии своей личной безопасности, что он деоккупирует всю Украину, прекращает боевые действия, обменивает там пленных, выпускает всех, кого там положено выпустить, отдает, позволяет конфисковать или платит репарации за восстановление разрушенной Украины и вступает в политические переговоры о судьбе этих территорий, я имею в виду о судьбе Крыма, да, и вот тех территорий, которые были оккупированы до 24 февраля 7 года. Вот за границы 23 февраля выходят со всеми вот этими дополнениями. Запад и Украина организуют переговорный мост, и это единственные возможные условия начала мирных переговоров, на мой взгляд. Но потому что ты же знаешь, что, Штайнмайер, да, попал под бомбежки. Они идиоты. Они в Кремле идиоты. Приехали лидеры к Зеленскому в Киев, он там наносил удары. То там по приграничной полосе, то там по Киеву, то еще где-то. Они охреневают, когда слышат от того и сирен, когда им говорят, ребята, давайте в убежище. Это там, по-моему, Урсула фон дер Ляйен была, еще кто-то. Они там устроили вот этот самый... демонстрацию силы, демонстрацию опасности. Приехал Курт Штайнмайер, они его загнали в убежище, потому что там начали обстреливать Киев. Идиоты, они настраивают людей. Понимаешь, одно дело знать, а другое дело и знать, и прочувствовать на своей шкуре, что это такое. Конечно, охреневший Штайнмайер приехал, говорит, ребята, все, капец, с этим никаких переговоров. Я сам все это видел, меня чуть там не убили. Давайте ту технику, которая необходима, пусть они быстрее завершат наше общее дело, чтобы Путину кирдык пришел. Вот как Гитлер капут, так этому кирдык. Вот. И они, я все время говорю, что Путин себе гадит в карман. Он не только в чемодан какает. Вот у него есть привычка еще в карман себе гадить.
Чужой!
Они устроили обстрел Киева во время известного запланированного визита президента Германии? Нахрена? козе баян, а? Объясни мне. Вот я вообще не понимаю, что они говорят. А потом говорят, ну давайте поговорим о мире. Ну что же вы с нами не говорите? Ну почему же я должен обращаться к президенту аж Гвинеи-Бисау, самой Гвинеи-Бисау, великому неповторимому президенту Гвинеи-Бисау, чтобы... А мне некого послать для Зеленского. Со мной никто не хочет общаться. Я вот на двадцатку собрался, и на двадцатке меня ни хрена не ждут, да еще обещают исключить. Вот они какие-то, я не знаю, не чокнутые. При этом я, знаешь, что из Кремля узнал?
Угу.
Они нифига не считают, Путин нифига не считает, что он войну проиграл.
Они не, ну...
ничего еще не закончилось. У нас еще куча аргументов. У нас вот мы там мобилизовали 300 тысяч. Да и ни хрена с этим не сделаем. Мы сейчас организуем контрнаступление на Бахмут, там куда-то еще. Мы там еще покажем. Говорю, нет, ребята, извините за выражение, не ссыте, все нормально. Все мы там перетерпим, все мы там это самое. Все нормально. Ну, конечно, он обязан так себя вести. Ну, понимать, понятно. Что жопа, да? Но он играет эту роль довольно-таки уверенно. Это мне рассказывают, ребята.
Слушай, ему не откажешь. Он будет молотить, как дятел. Это понятно, и прежде всего потому, что... А как по-другому? Посеять сомнения – это, в общем, создать угрозу себе лично. Потому что он у него четкий тимбилдинг. Он будет молотить до последнего, понимаешь, когда поволокут даже. На петле он будет орать, что нет, все идет нормально, все идет по плану, как они говорят, и так далее, все по плану.
Ты помнишь, как это Гарри Харламов изображал какого-то министра по ситуациям, где горит лес?
А, да, где все горит, да, все нормально.
Не надо поломаться, не надо
поломаться. Нет, ну вот получается... Ты понимаешь, Гена, вот из твоих слов все-таки более реальным получается... поправь меня, если я не прав, что все-таки надо рассчитывать на уже мобилизованных, которые вкупе с генералитетом вот, начнут саботаж. Тихий, глухой саботаж, потому что ну, подыхай. Сколько это может продолжаться? Делает себя крайним, как вот генерал Лапин, который там, сказать, нам их не жалко. Но мы понимаем, для нас важно понять вот эту механику процесса, который вот, когда начинается вот это брожение, потом какой-то гальванический процесс, и вдруг взрывается как это, химической реакцией. Потому что вот все остальное, что мы с тобой обсуждаем, оно эффекта быстрого не даст. А вот война, фронт, жизнь, смерть, кровь, она ближе расположена к любому возмущению. Ну, просто понятно, почему. Потому что вот мы же видим, бунтуют уже там разные еще кого пока не отвезли на фронт. То денег не дали. Дрова, вот я цитировал, дрова не привезли. Понимаешь? Дрова не дали. Где-то они в Казанском училище где-то стоят на полигоне танковом. И, значит, их же не пускают в казарму. В казарму живут курсанты. Значит, вот дрова. Вот бунт из-за дров устроили. Это что за армия, которая на дровах живет, ты понимаешь? Но получается, вот эта масса, она как раз-таки самая такая... боеспособная. Выходит, что так.
Но эта масса, да, но ее надо вести. А вести должны генералы. На худой конец нормальные полковники, имеющие авторитет в войсках. Там знаешь, какая еще проблема существует? Сейчас все начинают понимать, что с победой военной война не закончится. Угу. Вот это тоже уже все больше и больше народа понимает. Они говорят, а что нам делать-то дальше? А если же Путин останется, угроза останется, а как нам тогда сделать так, чтобы Путин с политической жизни нашей, из нашей истории исчез? И это все начинает понимать все больше и больше количество западных политиков. Ну да, военная победа будет одержана, но нам же нужна победа не только на поле боя, а нам нужны надежные гарантии мира такие, что путинизм исчез, потому что он несет в себе угрозу всему миру. Вот что делать, ребята, нам скажите. Вот мы уже это чувствуем, запрос, который сейчас формируется, в том числе в западном сообществе, в том числе, кстати, в Украине, в том числе в Польше, вот я сейчас здесь нахожусь, и этот запрос существует. И, конечно, вот для того, чтобы эти люди, там, ниши, ну, офицеры, младшие офицеры, не ниши, а младшие офицеры, там, контрактники, не контрактники, прапорщики, чтобы они там как-то могли что-то осознанно делать, а рано или поздно они, конечно, будут саботировать эту войну, нужны лидеры хотя бы там на уровне полковников с опытом каким-то таким, понимаете, какой-то политической подоплекой, с пониманием всего этого чудовищного преступления. Ну, который развернул часть войск, когда вот уже будет военное поражение, когда Запад будет искать способы, а как же сделать так, чтобы пути кончатся. Вот это, я думаю, что тут они могут сыграть свою серьезную роль. Потому что, ну, либо они возвращаются, и Родина их кидает, да, потому что мы знаем, что происходит с людьми. Это отработанный материал, все это, вот, ребята, грудите, не мешайте. Мы забыли, что вы есть, что вы существуете, что у вас там что-то такое. Ну дайте там что-нибудь, киньте кость со стола, пусть они ее там грызут. Вот примерно такое отношение будет ко всем этим демобилизованным, которые вернутся с войны. Ну вот они должны будут тоже выбирать, что им делать. Это хорошо, если они вернутся. Я имею в виду ту армию, которая вот будет уже возвращаться, терпеть поражение. Ей нужны командир настоящий. Ей нужны настоящие командиры. Здесь мы с вами, с тобой можем только думать и мечтать, или, может, обращаться к тем офицерам уже высшего ранга, ну, я имею в виду полковника выше, которые еще не скомпрометировали себя военными преступлениями, которые не стали еще военными преступниками. А сейчас на Западе все больше и больше возникает мысль о трибунале и о характеристиках военных преступников. Кто является военным преступником? Да? Это вот сейчас будет тоже удар по элитам. Многие попадут в разряд военных преступников. Те, кто сейчас топит за войну, отправляет батальоны, собирает там какие-то ресурсы, собирает там форму, одежду, не знаю чего еще, отправляет их на фронт, помогает, ездит там по оккупированным территориям. Они сейчас попадут в разряд военных преступников. И хрен они отвертятся потом от трибунала. Они хрен отвертятся. Еще и Путина есть какой-то шанс попросить гарантии личной безопасности уехать с семьей на остров Святой Алины под контролем американского, там, американского морской пехоты, чтобы там никто не тронул. А у этих-то нет ни хрена, никакого варианта резерва. Они вот четко попадают под трибунал. Трибунал будет. Никто сейчас не потерпит такую войну. Никто не потерпит. Никто там не будет никаких там экскьюзмей, каких-то амнистий. Это вам не 45-й год, ребята. Это совсем другая ситуация. Вот поэтому, что там будет с армией? Ну, что-то будет. Мы с тобой пока можем только предполагать, но уровень деморализации армии будет нарастать. Очень высокий, да. И он будет расти.
Неизбежно. Если дошло до дров, то это уже неизбежно, потому что зима надвигается, они тут труп на трупе, без денег, обузы разутые, раздетые, да еще и надо умирать, понимаешь, так сказать. А хуже нет, чтобы разутая, раздетая армия, кинутая, да еще и проигрывает. Еще, ладно, бежит вперед, еще так, а с чего она побежит? Просто постоянно, понимаешь, получается, Путин тем, что в сентябре, в конце сентября провел эту мобилизацию, он сам себе в конечном итоге
могил и вырыл. Еще один суп, да.
Да, потому что так бы, понимаешь, ну, бог знает куда как, а теперь прибавилось проблем решать, и очень сложно их перепрыгнуть. Ты же не можешь вот сказать, да, подыхай, там, ну, какой-то момент позволит. А потом что? А потом как? Вот результата нет,
а группы есть. Знаешь, какую цифру вывели экономисты наши? Ну, не наши, российские. 14 миллиардов долларов каждый месяц.
Не, я думаю, она справедливая сумма. Я имею в виду на войну.
Москва, Дополнительно.
Помимо средств бюджета, Минобороны и силовых структур. Нет, так они региональные бюджеты доят, потому что они же, как я понимаю, эти деньги мобилизованным зарплаты, они как бы возложили на региональный бюджет субъекта федерации, как я понимаю. Ну, видишь как, пока у нее деньги есть.
По полной программе. Они превратили губернаторов в болванов.
Да,
да. А ты знаешь сейчас полномочия губернаторов, да? Губернатор даже не может сформировать свою команду. Он должен с Москвой согласовывать каждого,
так сказать, это уже каждого давно, министра, слушай,
по канализации, каждого министра по канализации или по каким-то там другим делам, ЖКХ, по мусорным, должен согласовывать с Москвой. И их еще и доят, им еще дают какие задания, им еще велят стать преступниками с этими военными. И, ну, я не знаю, что, а губернатор что собирается делать? А
губернатор вот сейчас вопрос. Вот,
сидел бы штука 5 губернаторов, я вам задал вопрос. Ребята, а вы как из этой жопы собираетесь вылезать? Поведайте, пожалуйста, вот так вот, по-простому. Давайте с вами поговорим. Вот вы сейчас, ты послал батальон, послал. Военный преступник по трибуналу. Ты что-то делал, ты собирал вещи, и что-то еще там, танк произвел лишний, или там еще, и послал на фронт. Отлично, тоже по трибуналу. А вы еще трое не пошли, да? А вы как будете из этой задницы выковыриваться? И все? Вот мне просто интересно, что они скажут. Вот на уровне замгубернаторов и на уровне там начальников региональных я уже беседу позицию знаю. Вот они в этом самом находятся, в ах, вот этом состоянии, ах, в каком состоянии. А вот те губернаторы, мне просто интересно, что они мне сказали. Геннадий Ильич, вы не знаете, что делать? Да тогда что-нибудь придумайте, что можете делать.
Ну, в общем, посмотрим, как все будет развиваться. Нас 97 тысяч смотрит прямо сейчас, 29 тысяч поставили лайки. Я вот получил информацию, что съезд выбрал таки исполнительный орган, съезд депутатов, там 11 человек. Вот. Да, ты у нас молодец. Да, мы прошли оба, и ты, и я, и Илья Пономарев там на первой позиции. То есть, ну, в общем, я думаю, сейчас объявят на съезде эту официальный список, вот, после подсчета, и, соответственно, все узнают, как и что.
Да, напоминаю... Да. Никаких призывов к террору, никаких призывов там чего-то.
Так речь не о терроре.
Очень взвешенные, сбалансированные, четкие документы. Посмотрите, пожалуйста, прежде чем критиковать. Потом покритикуйте. Сначала просто посмотрите. И если будет предмет для критики, ну, давайте встретимся абсолютно.
Ну, да, да, да. Нет, ну, вот сейчас мы сейчас с Пономаревым, там, с тобой, и кто там, Илларионов или кто-то к нам присоединится, да, чтобы это был такой представительный эфир на следующей неделе. Ну, вот сейчас все закончится, все нормально сядут у компьютеров, и мы тогда проведем эфир и на все абсолютно вопросы ответим. Ну, вот участники съезда, документы, все будет продемонстрировано, чтобы разобраться, что это такое.
И пользуйся твоим эфиром. Да. Я приглашаю попариться, посидеть без жучков и подслушки. Ну, двух-трех нормальных губернаторов, если они хотят, так сказать, как-то рассказать. Отлично. Потому что я просто не очень интересно, что они вообще скажут о своей судьбе.
Ну, хорошо, давайте поступим проще. Мы в описании к этому видео даем почту на ProtonMail. Это почта нашего канала Фейгин Лайф.
Я готов с ним встретиться.
Собакапротон.ми. Мы напишем эту почту. Если кто-то из губернаторов, сотрудников ФСБ, ФСО, руководства Минобороны, Генштаба, так сказать, уж я не знаю, каких-то иных структур, захочет выйти на связь, но это должна быть подтвержденная связь, вы должны продемонстрировать свои документы, конечно, это не может быть анонимно.
Пусть пришлют посредник надежный.
Ну, пожалуйста, сказать. Мы готовы принять на почту информацию, сообщите, мы определимся, насколько это все весомо и серьезно, и вот вам возможность для контакта хоть с Геной, хоть с кем угодно. Ну, Гудков вот уполномочен, вот пусть Гудков этим занимается. Вот с ним можно будет связаться. Так что присылайте свои email-сообщения. Это защищенная почта на Протоне. Вот поговорим тогда. Ну что, Ген, спасибо тебе огромное. Значит,
спасибо
всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот буквально скоро уже увидимся. Завтра, так сказать, следите за эфирами. Геннадий Владимирович, пока.
Спасибо, пока.
Пока.